Oye.
Oye.
Brecht. Ты маме звонишь, что ли? Я не понял.
Ты не умничаешь.
Григорий, алкоголик. Спасибо, что пригласили, спасибо, что пришли послушать. Я так понимаю, случайно сюда никто не забрел. Я сам для себя выхватил эту тему, а потом, вот, глядя на количество материала, которое имеется, тому как готовил я, в общем-то, нечто более такого семинарного, что ли, плана по этой теме, вдруг понял, что мне предстоит такая интересная задача. В достаточно короткий срок здесь попытаться уложиться, рассказать вам о том, что где-то года полтора, первые года полтора своей трезвости, я относился к этому так, пренебрежительно, потому что я знал, что мне надо наконец-то заняться шагами, а так как это всегда и все обо мне, потому что я личность эгоцентричная, что-то там относительно каких-то там групп, это все было так у меня, все как-то слева. И однажды был у меня разговор с моим спонсором. Ехали мы после собрания, там как раз обсуждались традиции. И я все собрание просидел, знаете, как бывает, вот, когда ты на волне на это, и у тебя там полно знакомых, ты там это... Вот я как раз вот в этом... И я знаю, что он видел это. Он говорит, ну как тебе собрание? Я говорю, ты знаешь, я говорю, мне понравилось реально, шикарно. А я говорю, особенно мне понравилось, как ты выступил. Это надо всегда, кстати, спонсорам говорить. Он мне говорит, ну что, говорит, насчет традиций думаешь? Я говорю, ну они, говорю, для группы то же самое, что шаги для индивидуума. Потому что я где-то это когда-то услышал. Где ты эту бредятину вообще выхватил? И я такой весь возмущен. Ну как? Ну вот я слышал, говорят. Он говорит, так, послушай, говорит, ты когда-то сказал мне, что ты смог идентифицировать себя с Биллом Уилсоном. Вот по его истории. И даже не потому, как он жил свою жизнь, а потому, как он себя чувствовал, когда он пил и когда он не пил. Он говорит, вот скажи мне, пожалуйста, знаешь ли ты, кто написал традиции? Я говорю, ну, Билл Уилсон вроде бы. Он говорит, да, правильно. А скажи, говорит, ты знаешь, говорит, для чего Билл Уилсон написал эти традиции? Я говорю, не понимаю, что мы тут играем. 20 вопросов, что ты, ну, уже конкретно сформулируй, в чем тема-то. Он мне говорит, видишь ли, у нас у всех есть слабости. И шаги, в отличие от традиций, пришли к нам с совершенно диаметрально противоположной стороны. Если все лучшее, что можно было собрать, что было собрано человечеством, было уложено в эти простые слова формулировки 12 шагов выздоровления, то традиция – это нечто, что пришлось формулировать с другой стороны, то есть со стороны опыта наших ошибок. И в каждой из этих традиций Билл показывает нашу слабость. Он говорит, потрудись, пожалуйста, приехав домой, прочитать эти традиции от первого лица. И вот только когда я прочел их от первого лица, я вдруг понял, что в этом что-то есть. После этого мне было дано, в общем, достаточно много материалов, много раз это обсуждалось. И вот что я вам скажу. Если кто-то думает хоть на секунду, что эй, нельзя развалить, вы глубоко заблуждаетесь. 1840 год. В городе Балтиморе собрались 5 пропойц. Хочу заметить, что в те времена в Америке очень популярным было сообщество, которое называлось, назовем его так, сообщество воздержания. Это было такое, что ли, движение, даже будет правильнее его назвать, своего рода пуританское, за нравственность и за уменьшенное употребление алкоголя, наркотиков и так далее и тому подобное. То есть привести как-то общество в более или менее приличный вид. Так вот эти 5 были участниками этого сообщества, но что-то у них никак не получалось уменьшить или как-то проконтролировать эту тему. 2 из них к этому моменту только что вышли из тюрьмы, 1 из больнички. По-моему, хорошо. хороший показатель того, что у них что-то не срасталось с этой темой. И вот они засели в баре и стали обсуждать эту тему. И пришли к выводу, что на самом деле вот эти обычные люди, которые усиленно пытаются их помочь, пытаются их смирить, пытаются показать им как, ну не надо столько пить. Вот столько пить, вот эта тема, как-то у них не работает почему-то. И они пришли к выводу, что самым правильным с их стороны будет, во-первых, полное воздержание от алкоголя, а во-вторых, какая-то способствующая друг другу тема. Потому что когда они беседовали друг с другом, вроде бы получалось какие-то взаимоотношения выстраивались там, не совсем понятные, но им становилось легче от этого. Вот так появились вашингтонцы. Те самые вашингтонцы, о которых Билл, когда речь пошла о традициях, слыхом не слыхивал. А это было ведь всего за 100 лет до появления анонимных алкоголиков. Сделаем маленький скачок. Середина 40-х. Эй трещит по швам, в полном смысле этого слова. В группах происходят такие вещи, что я вам даже описать не могу. Об этом, по-моему, можно просто отдельный семинар делать, рассказывать истории. Примеры. В штате Флорида за приход в группы берут деньги. Билл получает письмо об этом. Он в ужасе. Как это так? А ему отвечают: да вы же знаете, люди... Почему? Во-первых, у нас нигде не написано, что этого нельзя делать. А во-вторых, вы же знаете, люди не ценят то, что бесплатно. У меня лежат дома два письма, которые мне переслали из архивов копии. Значит, женщина по имени Эрма Левони. Групповым сознанием ее выгоняют из группы. Она, видите ли, мужчин очень любила. Человек по имени Брайан О'Даннелл, по-моему, его звали. А если мне не изменяет память, есть письмо к нему. А опять же, так сказать, начальники группы выгоняют его из группы, потому что кто-то, проходя мимо соседнего бара, который был рядом с тем местом, где группа, увидел, как он повел кого-то в бар. Вам нравится вот такая тема? Эти письма летят в центральный офис в Нью-Йорке в неимове пачками, пачками вот такие кляузы. Билл сидит, за голову держится, он понимает, что происходит что-то нехорошее, явно нехорошее. Люди плачутся по поводу всего того, что происходит. В разных местах происходят разные вещи, совершенно непонятные, дикие какие-то. Тогда Билл посылает запрос. Запрос из центрального офиса. Пришлите нам, пожалуйста, от вашей группы формат того, что вы требуете для поступления в эту группу. Им пришла со всех групп целая куча материалов. Когда они выложили все это на стол, прочли, они просто схватили за голову. Потому что, если взять параметры, которые каждая из групп учредила отдельно, и слить их все вместе, то ни один из нас здесь бы сейчас не сидел. Ни Билл, ни Баб не попали бы в сообщество. Вот так это все разрисовалось. Билл чувствовал, что требуется что-то, что удержит это все вместе. Самое интересное, что если большую книгу вместе с ним писало 30 с лишним человек, активно принимало в этом участие, то в традициях Билл остался один-одинешенек. Даже доктор Боб не особо хотел принимать в этом участие. И у всех, в общем-то, был один и тот же подтекст. Ему продолжали говорить: Билл, ну у нас молодое еще сообщество, какие правила, о каких правилах ты говоришь? И вдруг Биллу пришло письмо. И в этом письме ему было рассказано про тех самых вашингтонцев. Мы сказали: Билл, ты когда-то про них слышал? Вашингтонцы в течение 2 лет имели свыше 150 тысяч активных, назовем их, выздоровевших членов. И гораздо больше человек, почти под миллион, было записавшихся туда, потому что люди для того, чтобы принять участие в вашингтонцах, должны были подписать клятву. Поэтому вот эти бумаги сохранились. Это где-то, грубо говоря, к 42-43 году. А другие сообщества очень их поддерживали. Они публиковали материалы, поэтому кое-что сохранилось. И вот в сообществе воздержания, которое было очень занято, они были очень рады, потому что они хроническим алкашам помочь не могли, а эти люди каким-то образом умудрялись помочь им. Произошла интересная вещь. Вашингтонцы посмотрели, как у них удачно все получается. И решили, что следует помочь тем, у кого проблема с опиатами. Тогда много этого дела было. Свободно продавалось, курилось. Ну и, соответственно, у людей были проблемы с наркотиками. Потом начались, значит, в те времена велись большие дебаты по поводу рабства. Потом большие дебаты по поводу алкогольных реформ. И они полезли во все эти дела. Во все. Ну, потому что если мы успешны в этом... Ребята, вы же знаете, что если я могу успешно писать, это значит, я успешно могу прыгать в длину. Вот так работает мой мозг, во всяком случае. И вот эти алкаши полезли во все, что только угодно. Начались скандалы, начались ссоры. К уже 44-му году в опубликованном вот, итоге, так сказать, их деятельности, который издавался раз в год, вот этой вот самой ассоциации воздержания, написано, что они продолжают свою работу, о них уже не было вдруг таких, неожиданно о них не было таких вот восторженных отзывов. К 45-му году пишется, что проблема пьянства снова поднимает голову. К 46-му году о них очень краткая заметочка по поводу того, что много ссор, много неувязок, много междоусобицы. К 47-му году, вообще короткое, по-моему, в одно предложение, еще продолжают действовать, к 48-му году о них уже не пишется ничего. Все, они ушли в небытие. Вот вам живой пример. Помните, пожалуйста, это 150 тысяч за 2 года они набрали выздоровевших алкоголиков. Это первый случай, когда появилась организация, ничем особенно не отличающаяся от ЭИ. Только следует помнить, что тогда не было ни телефонов, ни как таковых поездов в большом количестве, ни тем более самолетов, ни радио, ничего из того, что присутствовало уже при создании новых анонимных алкоголиков. И тем не менее, за вот такое короткое время они поимели гораздо больший успех, чем мы. И ушли в небытие. Почему? Потому что они потеряли вот эту единичную целостность идеи. У нас узкая специализация. И когда Билл прочел это, он вдруг понял, в чем суть. И в очень короткое время появились традиции. Билл, надо отдать ему должное, очень так хитро подошел к этому. Сначала они были опубликованы в журнале Grapevine, где они начали публиковаться в 46-м году и закончили публиковаться в 47-м. Они публиковались как отдельные статьи, и они тогда назывались «Пункты, гарантирующие наше выживание». Когда в 50-м году на конференции они были представлены всем присутствующим, Билл сделал так, он вызвал 6 молодых, активных таких членов анонимных алкоголиков, хорошо выздоравливающих. Каждому дал по 2 традиции на зачтение. Обратите внимание, что я их называю традиции. На тот момент они таковыми не названы были. Впервые это название звучит в 50-й год, когда они зачитывают это. Как только каждый из них вышел на сцену и по очереди прочел по 2 традиции, на сцену вышел Билл, посмотрел на всех и сказал: так как никаких прений по этому поводу нет, принимается единогласно. Вот так он пропихнул, можно сказать, эту тему. И именно тогда он стал говорить о них как о традициях. Очень хитрый ход, потому что если подумать, а что такое традиции? Это нечто, что мы всегда делали. На самом-то деле, вот что такое традиции. Мой спонсор, объясняя мне все эти вещи, объяснил мне также такую вещь. Традиции работают там, где не работают законы. Мы сейчас пройдемся быстренько по самим традициям. Я специально, мне пришлось принести, я не привык к ним в русском тексте, так что вам придется меня извинить. И я сконцентрируюсь только на нескольких из них по-настоящему, по остальным мы просто пройдемся. Структурно Билл построил их точно так же, как шаги. Первая традиция определяет проблему. Какая у нас проблема? Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства ААА. У нас проблема. У нас проблема с единством. Это я не знаю, может, в Москве дела обстоят по-другому, но среди тех алкоголиков, среди которых я кручусь, Мы все пили, как выяснилось, потому что мы искали единство. Могу привести на своем примере. Мне реально хреново, я на все ваши лица смотреть не могу. Это лицами называю их нежно сейчас. Мне противно, мне тошно. Я захожу в бар, я смотрю на всех присутствующих, убил бы. Я говорю, налей. Он наливает мне, я выпиваю. Он наливает еще, я выпиваю еще. Несколько таких, я смотрю на всех присутствующих, они похорошели. Еще несколько таких, я люблю их. Скажите мне, это не духовное пробуждение? Вот оно, единство. Я всегда чувствовал, что мне недостает именно его. В любом формате. И алкоголь давал мне возможность находить его. Долгое-долгое время. Итак, проблема сообщества. Единство. Здесь не просто так сказано, что личное выздоровление зависит от единства. Наше единство необходимо нам, если не по какой другой причине, выздоравливать в толпе, рвущейся во всякие разные стороны, дело трудное. И когда мы говорим о единстве, еще одну вещь следует помнить, что в данном конкретном случае я, как индивидуум, значу гораздо меньше, чем благо всей группы. Если я... Вот эта группа сидящих здесь людей не нуждается во мне на самом деле. Я порой подумаю так, и моему эго это очень нравится, но факт остается фактом. Вы без меня совершенно спокойно проживете. Меня на самом-то деле, несмотря на то, что позвали на вот эту конкретную спикерскую, сюда, в эти комнаты, никто не звал. Все вы можете совершенно спокойно обойтись без меня. Но и без каждого из вас здесь могут обойтись. Однако без группы мы обойтись не можем. Вот о чем речь в первой традиции. Она определяет проблему. Вторая традиция. В делах нашей группы... Кстати, вот обратите внимание, люблю алкоголиков. Нельзя нас не любить. Традиция вторая. В делах нашей группы есть один лишь высший авторитет. Это не я. А жаль, да? Вот ни у кого не было такого порой. Но я-то лучше знаю. Неужели вы не знаете? Это не я. Это никто не единый из нас. Любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, как он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители всего лишь облеченные доверием исполнители, они не приказывают. Замечу вам следующее, что вот что демонстрирует настоящих алкоголиков? У нас развернутая форма второй традиции короче, чем короткая форма. Как вам такое нравится? Развернуто звучит так. В делах нашей группы есть один лишь высший авторитет, любящий Бога, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать в нашем групповом сознании. Когда традиции уже появились, и когда Билл усиленно пытался протолкнуть их в действие, он заметил такую вещь, что даже люди, скрипящие зубами в группах, которые были как бы готовы принять их к сведению, тем не менее все равно выстраивали иерархию. И тогда он потребовал, именно потребовал, чтобы туда были добавлены вот именно вот эта фраза «наши руководители». Причем, кстати, хочу вам сразу сказать, слово «руководители» здесь переведено неправильно. На самом деле наши лидеры, у нас руководителей нет. Мы не организация, наши лидеры. А кто есть лидер? Лидер – это когда я прихожу сюда, у меня, не знаю, 3 дня выздоровления, если это можно назвать выздоровлением, а там сидит он, у него 10 лет. Вот он лидер. Вот о чем здесь речь. Это наши впереди идущие. И уж никогда они не были обличены титулом руководителя. Итак, что это сделало? Это заставило многих из той старой гвардии скрежетать зубами, потому что, ну как это так, сижу здесь я, да, у меня 10 там лет трезвости, я начинал с тобой, Билл, я-то знаю это подноготно, а эти сопляки тут придут, понимаешь, будут мне рассказывать, как обстоят дела, и ответ – да, да. Мы будем считаться с их голосом точно так же, как мы считаемся с твоим. Вот о чем здесь речь. Здесь мы все равны. Ты должен лидировать примером, но их мнение ничем не менее важно, чем твое. И это было сделано специально для того, чтобы вот так сказать, эти старогвардейцы не выхватывали полный контроль над группой. Я приведу вам пример. Одна из групп, в которую я хожу в Штатах, там человек, ну, достаточно легендарный, 49 лет трезвости. Порой, когда собирается группа на рабочее собрание, идет обсуждение каких-то тем, когда речь доходит до группового сознания, он встает и уходит. Я спросил своего спонсора, я говорю, Майк, я говорю, почему Герри уходит? Он говорит, я потом тебе объясню. После группы он мне говорит, видишь ли, он знает, что так или иначе большинство повернутся к нему, чтобы послушать, что он скажет. Он уходит, чтобы мы могли научиться принимать эти решения. Вот это пример того, как человек с глубоким пониманием традиций ведет себя для того, чтобы каждый из нас нес ответственность за наше общее благо. Он понимает, что я к нему обращаюсь, я на него смотрю, он один из моих наставников. Я ему звоню, я его спрашиваю. Конечно, когда речь зайдет о чем-то, об обсуждении каких-то вещей, я так или иначе буду прислушиваться к нему скорее, чем человеку, который только что пришел, и у него еще руки трясутся. И вопрос, а правильно ли это? И как мне было сказано, это не совсем правильно. Я должен также внимательно слушать того, у кого один день трезвости, как того, у кого 20 лет. Вот это то, что дает нам сплоченность. Это всегда возвращается к одному и тому же. Мы ищем вот этого самого Бога. Потому что вот в этой комнате сейчас присутствует нечто большее, чем количество присутствующих здесь людей. Если кто-то из вас заинтересуется, вот когда мы закончим, да? Люди уйдут отсюда. Вернитесь в эту комнату. Вы не почувствуете здесь того, что сейчас здесь есть. Это не из-за людей. Любит Бог таких, как мы. Почему-то. До сих пор не знаю, почему. Третья традиция. На этой мы попали. И я не единственный, кто так думает. Я так думал задолго до того, как я услышал о том, о чем я вам сейчас расскажу. И мы попали именно на короткой форме. Билл был против такой фразировки короткой формы. Но его уговорили. Видите ли, в 50-х годах еще было не очень модно быть алкоголиком. Сегодня это довольно-таки сильная тема, между прочим. Посмотрите на всех этих рок-звезд, которые постоянно в рехабы ездят, актеров и так далее и тому подобное. Я реально вам говорю, это стало очень модной темой, причем в Штатах это поднялось где-то, наверное, к середине 70-х. Это стало вот так вот расцветать. Люди стали именно стягиваться сюда. Но в 50-х именно поэтому уговорили. И звучало так. Единственное условие для членства AA – это желание бросить пить. Давайте посмотрим на длинную форму. Развернутая форма. Нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. Ребята, нельзя излечиться от того, чего у тебя нет. Если ты не страдаешь от алкоголизма, ты, может быть, хочешь бросить пить. Мы из-за того, что мы таким образом выстроили вот нашу традицию в короткой форме, мы вынуждены принять тебя. Мы принимаем тебя. Но если ты ищешь чего-то здесь, мы не можем тебе этого дать. У нас узкая специализация. Речь идет об излечении от алкоголизма. Если ты им не страдаешь, излечиться от него невозможно. Билл в одной из своих работ написал, что невозможно сделать алкоголика из неалкоголика. Невозможно. Поэтому, продолжаем длинную форму, поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает выздоравливать. Членство в AA никогда не должно быть связано с денежными соображениями или умением приспосабливаться. Любые 2-3 алкоголика, собравшиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть себя группой А. Если вы вдвоем с кем-то собрались вместе, и вы сидите и читаете большую книгу, как, например, или дискуссируете что-то, непосредственно относящееся к выздоровлению, даже в машине, это группа анонимных алкоголиков. Просто чтобы вы знали. При условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию. Ну, я не знаю, вы можете там, может вы в Гитлер-Югенд записались, в принципе, но если вы обсуждаете только конкретно выздоровление, то вы только что сформировали группу A. В 1996 году Дан Приц провел очень детальный семинар по традициям, в котором он, как человек, мотавшийся много-много-много, я называю его имя, кстати, потому что в 88 году этот человек приехал в Россию и привез программу анонимных алкоголиков тогда сюда. Женя Молев хорошо его знает. Озвучил такую цифру, он сказал, что по его подсчетам, из того, что он видел и из того, что он, так сказать, лопатил, это 96-й год. Свыше 25% людей, сидящих в этих комнатах, не являются алкоголиками нашей категории. Что значит алкоголик нашей категории? Здесь нам надо бы вернуться к основному рабочему тексту большой книги, где Билл описывает три категории алкоголиков. И вот та самая вторая категория алкоголиков, известная как пьяницы, сильно пьющие, это те, кто пили так много и так долго, что внешними проявлениями своими они очень напоминают алкоголика. Любой врач, глядя на них, скорее всего, скажет, да он алкоголик. А уж то, что сам, все, кто его окружает, скажут, что он алкоголик, это 100%. Но случись что-то реально существенное в жизни такого человека, как, например, потеря работы, угроза потери жены, угроза потери жилья, разбитая машина, неприятности на легальном фронте, какие там ни было, арестовали его за пьянку. Этот человек способен загнать пробку в бутылку и больше к этому никогда не возвращаться. Им очень подходит единственное условие – желание бросить пить. Такой человек, придя сюда, найдет… Мы прекрасная группа поддержки для таких людей. Разница, однако же, заключается в том, что у этих людей нет необходимости принимать ничего дальше третьего шага. Им и три-то, в общем-то, особенно не надо. Им вполне достаточно приходить сюда изредка, получать вот свою, так сказать, эту самую дозу вот этого вот душевного покоя, находиться среди тех, у кого тоже, технически говоря, проблемы с алкоголем, и все у них прекрасно. Но проблема в том, что эти люди не страдают алкоголизмом. И такой человек помочь алкоголику не может. Только алкоголик может помочь алкоголику. Суть сводится к тому, как это однажды мне очень красиво сказал один из старых гвардейцев. Если ты не понимаешь, почему я пью, я никогда не пойму, почему ты не пьешь. И вот как только мы пришли к этому, у нас больше нет единства. У нас нет ни единства цели, и у нас нет идентификации. Вы обратили внимание, что на большинстве собраний, когда говорит спикер, спикер обычно, когда после того, как представляется, рассказывает, почему он находится здесь. Я сегодня избежал делать этого, но вообще вот я задумывался и для себя, во всяком случае, нашел это забавным, что я еще должен стоять здесь и доказывать вам, что я один из вас. Как будто кто-то вообще хочет сюда просто прийти и побыть. Но, как выясняется, хочет прийти и побыть. Боб Дерл. Тоже человек, который побывал здесь, его семинар гуляет, в общем-то, его имя небезызвестно в российском AA. В семинаре, который он провел, очень детальном семинаре по традициям, привел цифру гораздо более настораживающую. Он сказал, что по подсчетам Джо, Чарли и его вместе взятые, когда они свели всю свою статистику, они пришли к выводу, что свыше 40% людей, которые сидят в этих комнатах, не являются хроническими алкоголиками. Над этим следует задуматься. И это то, вот это то, что в принципе сводится к следующему. Эта традиция, она будет увязана, мы сейчас придем к этому, с пятой традицией. И я сейчас скакну сразу в четвертую, а потом, когда я приду к пятой, я как бы продолжу вот эту же тему. Итак, традиция четвертая. К Каждая группа должна быть самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или их в целом. Это короткая форма. Что это означает? Это означает, что если я, Саша, и еще Саша, Макс, кто угодно, вот собрали всех. Мы собрались вместе, у нас дружелюбные отношения, давайте сформируем группу, давайте. Но у нас будет такая договоренка. Никого длинноволосого мы не принимаем. Значит, все должны быть обязательно в белых футболках, если ты пришел в синий, не тема. И, значит, мы начинаем с того, что открываем мы все стоя и поем гимн Советского Союза, а заканчиваем мы все лежа и поем мы американский гимн. Почему нет? Можем, если хотим. Не вопрос. Нам это разрешено, потому что на другие группы это не влияет. И технически говоря, это почти что, даже не является чем-то, что озадачит ЭА как таковое. Однако, проблема будет заключаться в том, что... Я думаю, что в Москве вот этого не произойдет, а вот в городе Индианаполисе, откуда я, произошла вот такая вот тема, например. Я приведу пример. Индианаполис, миллион населения, там почти 600 групп. Женщина, достаточно известная в ЭА, решает открыть группу, открывает ее, туда стягивается народ, все очень довольны. Но есть одно «но». Ее группа происходит буквально в 100 метрах от другой группы, которая уже довольно-давно открыта, и происходит в это же время. И к ней пришел ее наставник, поговорил с ней, и она в результате перенесла время и дни работы своей группы. Почему? Потому что это влияет на другую группу. Мы должны учитывать такие вещи. Это вот просто как самый простой пример. А вот теперь мы возвращаемся, как бы здесь Билл очень хорошо это увязал. Пятая традиция. У каждой группы есть лишь одна главная задача. Донести наши, ключевое, не Гришины, не идеи американского гимна, не идеи психотерапии групповой или какой бы там ни было. А наши идеи. А что такое наши идеи? Наши идеи, они вот здесь. 164 страницы рабочего текста. Вот они, наши идеи. Все очень простенько. Хочу напомнить, что в тот момент, когда это писалось, если кто-то удивится, потому что я порой встречаюсь с такими вопросами, 12 шагов и 12 традиций еще не были изданы. Они были изданы чуть позже. Okay? Итак, донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Очень важно. Меня мой спонсор, он как бы снял пласт с этого дела. Я, прочитав это, думаю сразу, я рванусь к новичкам. А мой спонсор задал мне вопрос, скажи, пожалуйста, а вот почему ты с такой уверенностью берешься судить о том, что, может быть, кто-то из старой гвардии ведь тоже страдает? Ты никогда не задумывался над этим? Он говорит, а то вот это вот, говорит, одна из больших проблем в анонимных алкоголиках. Люди, пришедшие сюда, побывшие здесь какое-то время, так сказать, осевшие, укоренившиеся в своей трезвости, что ли, начавшие какое-то движение, у них тоже бывают перепады, у них бывают взлеты и посадки в их трезвости. Но мы настолько концентрируемся на новоприбывших, что об этих людях мы как бы забываем. О, сами разберутся. А это не так. Здесь сказано, которые все еще страдают. Здесь не сказано новички. Алкоголики, которые все еще страдают. Мне доводилось встречать людей с большими сроками трезвости. Даже здесь и там. Которые попадали в очень неприятную жизненную черту. И наша задача заботиться о них не меньше, чем заботиться о новичках. Это просто так, на всякий случай. Итак, шестая традиция, длиннющая в развернутой форме, покороче в шестой, в этом самом, в краткой. Группы ей никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели. Я не знаю, как в Москве. Но в Америке, даже в Америке, такого русского, как я, от главной цели всегда отвлекали только три вещи. Деньги, собственность и престиж. Это мое, мне нужно это. Вы все должны помочь мне с тем, чтобы я получил это и это. Вот и все. Когда моей главной целью является помогать вам, как только появляются деньги, собственность и престиж, у меня происходит какой-то переворот в мозгах, и теперь вы все должны помогать мне. Это то, что всегда будет отодвигать меня от моей основной цели. Всегда. Это не значит, что деньги не важны. Это не значит, что мне надо иметь собственности. Но моя задача уметь балансировать это. И вот именно для этого, посмотрите, как все увязано, мы снова возвращаемся к первой традиции, где сплоченность. Потому что мне вокруг меня нужны такие люди, как вы. Я не знаю, может быть, вам они не нужны. Мне нужны, потому что вы мое отражение. Это в вас я вижу себя. Вы те, кто мне можете сказать: Гришаня, ты гонишь. У тебя что-то не то. С тобой что-то не то происходит. Я себя со стороны не вижу. А тот я, который смотрит на меня со стороны, он всегда мне скажет, что у меня все нормально, а все остальные сумасшедшие. Он-то за меня. Вот это моя вечная проблема. Вот почему я никогда не излечусь от алкоголизма. Значит, что здесь имеется в виду под поддерживать, финансировать или предоставлять имя ей для использования какой-либо родственной организации? Пример. Клубы. Я виноват. Я, приехав сюда в прошлый раз, проведя здесь две группы, я провел работу по большой книге на группе девчата, сделав это чисто женский вариант, и работу на группе...
Чай.
Спасибо. Неправильно. И виноват я. Я нарушил традицию. Как только, и я очень хорошо помню, как это произошло, я даже дважды не подумал. Когда мы впервые собрались вот тогда вот и начали первое занятие, уже запустили аудио, я, значит, приветствую всех, и вдруг я осознаю, что у нас даже названия как такового-то и нету. И я пускаюсь на отсебятину, чай, мы там, мы в чае. Я говорю: добро пожаловать на мужскую рабочую группу «Чай». Только одна проблема у нас. Мы находимся в кафе, которое называется «Чай». Это и есть нарушение традиции. Позже была создана группа, интергруппа их зарегистрировала. С интергруппой тоже свой спрос, но это не имеет для меня никакого значения. Важно, что я нарушил традицию. Меня не интересует, что интергруппа это сделала. Группа никогда не должна была зарегистрирована под названием того места, где это происходит. Потому что... Я тот человек, видите ли, который, как вам сказать, я настолько поглощен собой, настолько самозаинтересован, что я, может быть, и гляну на это и скажу: блин, ну я-то понимаю, в чем дело, я не понимаю, что за проблемы. Но меня в данном конкретном случае должны интересовать те, кто, может быть, придут, и у них такого понимания нет. Пример. В Лас-Вегасе. Он славится тем, что это город 24 часа в сутки. Довольно много, больше 20 клубов, которые так называемых A-клубов. Так вот, один из таких клубов закрылся. Неспроста человек, которому он принадлежал, оказывается, был игроком и попал на очень большие денежки. Клуб закрыли. Так вот, многие ходили, эй, закрылось. Потому что группа, которая там постоянно встречалась, на которую они ходили, носила то же самое название, что и клуб. Клубы никогда не должны принадлежать нам. Это отдельная инстанция, она предоставляется нам. Это люди, с которыми мы достигаем соглашения. Это чисто деловая, так сказать, тематика. Очень часто случается такое, что управляющий такого клуба может оказаться один из выздоравливающих алкоголиков. И это нормально, и это даже хорошо, это положительно. Но сам клуб не принадлежит нам. Поэтому все группы, которые проходят в этом клубе, желательно, чтобы имели название иное, нежели сама группа. Была тоже хорошая история, когда в Далласе спалили клуб. Почему? Потому что люди любят собираться в клубах. У нас тоже вот в Индианаполисе у нас 6 штук, 6 или 7. И очень часто туда приходят люди, которые там с утра до вечера, вот они там ошиваются, и, честно говоря, их на собрание-то не зазвать. Проблема заключалась в том, что в карты играли в Далласе. Мафия прознала про это дело. Пришли, сказали: ребята, у вас тут игра, вам процент надо нам отрезать. Я сказал: вы с ума сошли? У нас тут бог, анонимные алкоголики. Все закончилось тем, что клуб спалили. Это просто как пример того, почему мы себя ни к чему этому не относим. У Билла в свое время было энное количество идей по этому поводу. Он хотел выстраивать госпиталя, он хотел делать это, он хотел делать то. Все это мы в конечном итоге отмели. У нас только одна цель. Моей единственной целью является помочь другому алкоголику обрести трезвость. Разумеется, предполагается, что я это делаю, пока я трезвый. Это как бы само собой. Традиция седьмая. Каждой группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Ключевая традиция. Ключевая она, потому что я побирался, я не знаю, как вы. Я докатился в своем пьянстве до того, что я побирался. Я вот тут, я был бомжом на улицах. Мы больше этого не делаем. Мы не ищем ни от кого подачек, потому что суть сводится всегда только к одному. Все те, кто дадут нам деньги, будут в какой-то момент просить заказать музыку. Вы знаете, что анонимные алкоголики, вот это вам понравится, это единственная на Земле организация, которая вынуждена нанимать адвокатов, чтобы отказываться от денег. Объясняю. В Штатах это было неоднократно. Люди оставляли завещания. В завещании оставляю свой дом, спас племянника, спас это самое. Богатые люди умирали. Дочку спас родную. Оставляю ей 500 тысяч долларов. Мы вынуждены идти в суд, нанимать адвоката. Это нам стоит денег. И говорите: мы денег взять не можем. Как это вы не можете? Ваши 500 тысяч, ваше имя на них. Не можем. Мы не берем. Совсем недавно, для тех, кого это интересует, до вот этого года, до начала вот этого года, самой высокой суммой, которую мы были готовы принять как единичное пожертвование от человека, было 3000 долларов. За несколько месяцев, за пару месяцев до моего отъезда, центральный офис наконец поднял эту тему до 5000. Это максимум, что мы можем принять от единичного человека как пожертвование. Мы больше не примем от вас. Даже если они у вас есть. Так это работает. Мы обязаны сами оплачивать свое существование. Хочу вам честно сказать, что мы не очень хорошо это делаем. Потому что если бы мы действительно хорошо это делали, литература была бы бесплатной. Это просто, чтобы вы знали. Такова была в оригинале идея. Традиция восьмая. Сообщество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих определенной квалификацией. Это в короткой форме тоже, она какая-то туманная, она гораздо четче формулирует то, что требуется в развернутой форме. Развернутая форма звучит так: сообщество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением. Мы определяем профессионализм как постоянную работу по оказании консультативной помощи алкоголикам, связанную с получением зарплаты и других форм денежного вознаграждения. Я очень хорошо помню, как один из людей, который приблизительно в то же время, что и я, начинал трезветь, решил пойти доучиваться и захотел стать канцлером, захотел стать консультантом. И пришел к своему спонсору и говорит, что у меня там набраны уже какие-то там часы, да, я могу пойти и вот получить сертификат. Мне еще понравилось, как его спонсор спросил: скажи, пожалуйста, а как ты собираешься перепродавать дар? Тем более, что это не твой дар. Тот задумался. Очень мало кто может успешно комбинировать работу на этом поприще и при этом также быть эффективным в внесении нашей вести и быть активным и, так сказать, участником сообщества анонимных алкоголиков. Есть такие люди, они есть. То есть кто-то способен это делать, но их мало. Я вам больше скажу. Журнал, я об этом Боб Дерал рассказывал, журнал, который публикуется специально для вот этих вот людей, для которых занимаются консультацией алкоголиков и наркоманов, это вообще очаровательно, написал, что самый большой процент срыва именно среди тех, кто занимается консультацией по проблемам алкоголизма. Там написана даже такая вещь, что ты бы лучше стал барыгой, наркодилером, у тебя больше шансов остаться трезвым, чем если ты, как алкоголик, решил пойти и помогать другим алкоголикам с позиции консультанта, которому платят за это. Это вообще звучит так довольно интересно, да? Вот смотрите, как это работает. Нельзя дар Божий перепродавать. Вот так работает Бог. Традиция девятая. В содружестве ей никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления. Ну, это прелесть. Вы знаете, я думаю, что эту традицию, по-моему, никто из нас никогда не нарушит. Потому что всех нас каким-то образом организовать, это все равно, чтобы пытаться собрать стадо котов. Это реально, да? И знаете, интересно, мой спонсор ездил, вот буквально за несколько недель до моего приезда сюда, ездил, его пригласили спикерить в Аланоне. Я ему сказал: вот и попал. Он говорит: да, говорит, они, говорит, не смеются почему-то над теми же шутками, что мы. Он говорит: ты знаешь, говорит, насколько вообще, говорит, эти люди организованы. У них нет, как, знаешь, как у алкоголиков, он любит наблюдать. Мы же все, говорит, мы должны сделать вход, да? У них этого нет. Он говорит: за 3 минуты до начала все на своих местах, все аккуратненько, все организовано, все знают, и так далее. Это, говорит, не то, что алкаши. Мы не очень организованы. И Билл прекрасно понимал это, но здесь есть другой аспект, который я сейчас быстро затрону, и мы двинемся дальше. Однако мы можем создавать службы и комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. Непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают, а не наоборот. Центральный офис работает на вас. Центральный офис вылетит в трубу завтра. Группа живет, значит, живет ЭЭ. Нет группы, нет ЭЭ. Так все просто. Я сам по себе трезветь не могу, мне нужны вы. Я не знаю, может, кто-то из вас может, я вам только могу позавидовать. А что я хотел сказать по этому поводу? Одна из ключевых вещей, которую Билл всегда. Если мы начнем выстраивать какую-то организационную структуру, у нас сразу появится кто? У нас появятся начальники. А вы знаете, какие из нас получаются начальники? Потому что вы все будете говно, а я начальник. Вот как оно будет. И почему это он, такое говно, вдруг стал начальником? Вот это мне совершенно непонятно. Вот именно для того, чтобы такие вещи не существовали, мы убрали это вообще как какую-то тему для обсуждения. Традиция десятая. Содружество анонимных алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности, поэтому имя ЭЭ не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из вас когда-нибудь встречал алкоголика, у которого нет мнения по всем вопросам? Включая те вопросы, в которых он совершенно не осведомлен. Я хочу сказать, где-то в 2000-х годах центральный офис получил письмо. Там шли серьезные дебаты, было выдвинуто предложение, так это делается, выдвинуть анонимных алкоголиков, вот это очень хорошо, на Нобелевскую премию. Нравится вам такое? Ну, поначалу все, Нобелевская премия, полтора лимона. Это зелени. Без налогов. Вынесли на групповое сознание. И вдруг стало понятно, а кто мы такие вообще? Мы пропойцы. И если бы не милость Божья, то кому Нобелевская премия-то полагается? Но! Все пришли к выводу, что нам принимать Нобелевскую премию будет совершенно неуместно. Однако, здесь кто-то очень четко выловил это. И вот кто выловил, молодец, снимаю шляпу. Сказал, ту-ту-ту-ту-ту-ту, стоп, ребята. Это и есть десятая традиция. Это к ней не относится. Это никак не относится ни к нашей программе выздоровления, ни к чему другому. В ЕИ существует форма, а ее рассылают всем, вся и по любому поводу. У нас нет никакого мнения на этот счет. Пум, штамп послали. С любым вопросом обратитесь в центральный офис в Нью-Йорк. Вот ответ, я вам гарантирую, в 99% случаев это ответ, который вы получите. У нас нет никакого мнения по этому поводу. У меня нет никакого мнения по этому поводу, когда я говорю с позицией о психотерапии. Вы думаете, у меня нет мнения? Ошибаетесь. У меня нет никакого мнения по этому поводу. У меня нет никакого мнения ни по каким другим поводам, не относящихся непосредственно к анонимным алкоголикам. У меня нет мнения по поводу анонимных наркоманов. У меня нет никакого мнения ни по поводу политики, ни по поводу религии. С позиции анонимных алкоголиков. Единственное мнение, которое мне разрешается иметь, это непосредственно относящиеся к сообществу анонимные алкоголики. Все. Только таким образом я могу отгородиться от каких-либо дебатов, прений, скандалов, ссор, размежевания с кем-то. Это единственное. Обратите внимание на интересную вещь. Опять же, я не знаю, насколько я не настолько осведомлен с происходящим, хотя я знаю, что главный нарколог Москвы, насколько я знаю, очень даже любит нас. Но в Соединенных Штатах это уже давно выведено на государственный уровень. Ни в одной из организаций и ни у кого, в общем-то, мы не имеем плохой репутации. Кого еще вы знаете, у кого такое? Мы единственные. Это именно из-за этого, благодаря этой традиции. Потому что мы избежали всего этого и сконцентрировались только на своем. Традиция 11. Наша политика в взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Мы должны всегда хранить анонимность. Во всех наших контактах с прессой, радио и кино. Обратите внимание, с прессой, радио и кино. Доктор Боб писал об этом, у него есть детальная статья об этом. И маленький кусочек из нее, по-моему, есть в книге «Доктор Боба. Славные ветераны». Я не смотрел на нее в русском переводе. Кстати говоря, что перевод не очень. Я только что выразил свое мнение. Но это по поводу ей. Что такое анонимность и о какой анонимности идет речь? Доктор Боб сказал, что любое завышение или занижение с вот этой позиции, это и есть нарушение традиций. У нас не секретное сообщество, мы не шифруемся. Я вам больше скажу, я в Америке, у меня нет необходимости на большинстве групп, на которые я хожу, потому что меня знают как сумасшедшего русского, и найти меня очень просто. Но большинство из старой гвардии там представляется своим полным именем. Мы не шифруемся ни от кого. Мы не для, не, это не об этом совсем. Наша задача, моя задача, никогда не вешать вот эту харю и вот этого индивида на имя AA. Потому что случись что-то завтра, а никто из нас не застрахован. Люди, которые живут вот там, эти нормальные, которые там ходят, да? А, вот это и есть AA. Вот что это такое для этого человека. Я вам больше скажу. Если вы приедете в Индианаполис, И, допустим, я выступаю, я обозначу себя своим полным именем, особенно если это на более крупном собрании. Почему? Потому что искать лысого Гришаню или сумасшедшего русского в телефонной книге очень трудно. Но найти Григория Толбина несложно. Пожалуйста. Я доступен. Меня здесь просто в сообществе как таково, меня большинство людей, если меня не знают, то как знают кого-то, кто меня знает. Меня найти просто. Вот о какой анонимности идет речь, а не о том, что я постоянно, как это так, фамилию? А что такого? Это не то, о чем идет речь. Мы ни от кого не прячемся. В оригинале это имело несколько иной подтекст. Тогда и к алкоголикам относились по-другому. Понимаете? И трудно было, например, во времена Билла Уилсона, если кто-то начинал орать на всех углах: «Я алкоголик, меня зовут, не знаю, Джон Смит». А потом вдруг кто-то услышал: «Ой, это слышал? Джон Смит, оказывается, алкоголик. Ой, да ты что?» Да быть того не может. Мы должны быть очень осторожны с интернетом. И вот об этом я хочу поговорить. Как у нас со временем? Окей. Вот об этом я хочу поговорить. Я очень многое из этого увидел на сегодняшний день, идущее из России. И это тревожно. Люди выкладывают фотки в неимоверных количествах. С конференций. Рядом со знаками NA. Рядом со знаками A. Рядом с 12 шагами. Я могу вам сказать такую вещь. Во-первых, если вы хотите нарушать свою собственную анонимность, это ваше личное дело. Но, пожалуйста, помните, что вы только что повесили ваше лицо на лицо того сообщества, которое, если завтра вы лоханетесь, сорветесь, не дай бог. Вы, в общем-то, подрываете таким образом его репутацию. Имейте это в виду. А уж тем более выкладывать фотографии других людей. И тем более без их разрешения. Я точно могу сказать, что известны случаи, когда люди теряли из-за этого работу. Я вам приведу еще более симпатичный пример, который произошел однажды в Штатах. Человек приехал, он ездил по разным корпорациям, продавал им аппаратуру. И он заехал в одно место, где он давненько не был. Это был один из его таких крупных, мясистых таких счетов, куда он заехал посмотреть, что у них там происходит. Подъехал, видит, стоит шикарный совершенно. Вот близкий мне человек рассказывал эту историю, с ним произошла. Стоит, говорит, шикарный заделанный мустанг такой, красавец. А на нем висит табличка «Друг Билла У». Чувствую, говорит, сейчас я ему в это самое, у нас появились другие разные новые линии продукции, сейчас мы договоримся. Приходит, заходит в офис, представляется секретарше, говорит: «А кто у вас здесь байер, кто покупатель? Кто у вас основное принимающее решение?» Она говорит, что такой-то, такой-то. «Могу его увидеть?» «Да». «Значит, посидите минут 15, он освободится». Я, говорит, спрашиваю секретаршу: «Мустанг, говорит, там шикарный, говорит, стоит, здорово так сделан, расцветка такая красивая. Не ваш случайно?» Она говорит: «Нет». Он говорит: «А чей?» Она говорит: «Моего шефа, байера». «О-хо-хо, какая прелесть!» А мне как раз к нему, он говорит. Я вхожу, то да сё, представились, поговорили немножечко об этом, немножечко о том. Я уже готов ему продукцию пихать. Думаю, я сейчас растоплю лед окончательно. Я ему говорю: «Кстати, мне ваша секретарша сказала, что вот этот вот мустанг, который стоит, это ваш, говорит». Он говорит, аж в лице, говорит, весь изменился. Он говорит: «Не мой! Это моей бывшей жены!» Она говорит: «Ушла вы ей, а потом с кем-то там из заевцев убежала от меня». Вот темка, да, побежать, размахивать флагом. «Здравствуйте, я из анонимных алкоголиков». Он говорит, а я, говорит, будучи, говорит, хорошим заевцем, я, говорит, да, я, говорит, я слышал, говорит, они делают там такие вещи. Вот так это работает. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с подобного рода вещами. И последняя традиция. 12-я. Анонимность. Обратите внимание, мы снова говорим об анонимности. Духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности. Моя ошибка длительное время была, что я интерпретировал это и понимал это как принципы важнее всех ваших личностей. Пока мой спонсор не объяснил мне, что единственная личность, которая здесь не важна, единственная, которая представляет хоть какую-то проблему, это вот эта личность. И я должен считаться со всеми личностями, кроме вот этой. Я всего, вот о чем эта традиция, суть этой традиции. Я всего лишь песчинка на этом пляже. Это то, что урезает меня до моего размера. Если мы не будем соблюдать эти принципы, проблема не в том, что нам не достанется. Я ведь слишком близорук, потому что это все обо мне. Я что, развалится завтра, я возьму вот Сашку, возьму там кого угодно, еще парочку из вас. Ну, пойдем свою группу откроем, что нам? Это так. Видите ли, у меня сын растет. Ему 13 лет. Очаровательный мальчишка. Люблю его больше жизни. Я не знаю, если он один из нас. Но если он один из нас, я хочу, чтобы у него были комнаты, куда он может прийти, если у него появится эта проблема. У меня есть обязанность перед прошлым этого сообщества и ответственность перед будущим. И если каждый из нас подойдет к этому именно с такой позиции, я думаю, что и выздоровление по общему плану будет лучше. Да и все мы научимся любить друг друга немножко больше, чем мы сейчас любим. Потому что я себя люблю. Полагаю, что, наверное, вы себя тоже любите. И, конечно, больше всего я хочу, чтобы вы меня любили больше, чем себя. Но вот традиции учат меня тому, что это таким образом не работает. Спасибо вам большое, что вы меня послушали сегодня, Григорий Алкоголик.